Глава 9. У бойца все не заживало поврежденное копыто. Меж тем, только отпраздновав победу, тут же приступили к восстановлению ветряной мельницы. Боец не давал себе передышки, он считал делом чести не показывать, как ему плохо. И все же по вечерам он жаловался Кашке, что копыто беспокоит его. Кашка пользовала его припарками, траву для которых жевала сама, и они на пару с Вениамином умоляли бойца поберечь себя. «Лошадиные легкие, слабые», — говорили они. Но боец их не слушал. «Теперь», — сказал боец, — «он хочет лишь одного — увидеть ветряную мельницу практически законченной, прежде чем уйдет на покой». Сразу после восстания, когда создавались законы, для лошадей установили пенсионный возраст 12 лет, для коров 14, для собак 9, для овец 7, для кур и гусей 5. На пенсионное содержание решили не скупиться. Пока еще никто на покой не ушел, но в последнее время пенсии обсуждались все чаще и чаще. Теперь, когда загончик за садом отвели под ячмень, ходили слухи, что престарелым животным отгородят часть длинного выгона, где они будут пастись в свое удовольствие. Говорили, что лошадям положат пенсию 2 килограмма зерна в день летом и 7 килограммов сена зимой, ну а по праздникам добавят еще и морковку, а то и яблоко. Бойцу должно было исполниться в следующем году 12 лет. Жилось им меж тем трудно. Зима выдалась такая же холодная, как и в прошлом году, а нехватка кормов ощущалась еще острее. Всем, кроме свиней и псов, опять урезали пайки. «Уравниловка при распределении кормов, — объяснил стукач, — противоречила бы духу скотизма. Как бы там ни было, стукач без особого труда доказал животным, что нехватка кормов — лишь плод их воображения. На самом же деле кормят их до отвала. Он не отрицает, что из-за временных трудностей возникла необходимость пересмотреть пайки. Стукач никогда не говорил «урезать», только «пересмотреть». Но при Джонсе им жилось куда хуже. Скороговоркой зачитывая цифры, срывающимся на визг голосом, стукач обстоятельно доказывал, что они получают больше овса, больше сена, больше репы, чем при Джонсе, а работа у них легче, вода лучше качеством, жизнь дольше, детская смертность меньше, соломенные подстилки мягче, блохи их донимают реже. Животные верили каждому его слову. По правде говоря, о Джонсе и всем с ним связанном у них сохранились лишь самые смутные воспоминания. Они знали, что жизнь ведут нищую и суровую, часто недоедают и мерзнут, и когда не спят, всегда работают. Но прежде им, наверное, жилось еще хуже. Они охотно этому верили. Кроме того, тогда они были рабами. А теперь они свободны, а это самое главное, не упускал случая напомнить им стукач. Едоков на ферме прибыло. Осенью 4 свиноматки разом опоросились и принесли 31 поросенка. Поросят народились пестрые, и так как кроме Наполеона хряков на ферме не было, догадаться, кто их отец, не составило труда. Было объявлено, что вскоре купят кирпич и лес и в саду построят школу. А пока Наполеон лично обучал поросят на кухне хозяйского дома. На прогулку поросят выводили в сад и строго запретили им якшаться с прочей мелюзгой. Примерно тогда же положили правилом: любое животное, которое сталкивается на дороге со свиньей, должно посторониться. Кроме того, всем свиньям, независимо от ранга, было разрешено повязывать на хвосты по воскресеньям зеленые ленты. Год был довольно удачный, но денег по-прежнему не хватало. Предстояло покупать кирпич, песок, известь для школы. К тому же надо было копить деньги на оборудование для ветряной мельницы. А там чего только не понадобится. И керосин, и свечи для дома, и сахар к столу Наполеона. Остальным свиньям Наполеон запретил есть сахар на том основании, что они от него толстеют. Вдобавок у них подходили к концу запасы инструмента, гвоздей, веревок, угля, проволоки, кровельного железа и собачьих галет. был продан сток сена, часть урожая картошки и заключен договор на поставку уже не 4, а 6 сотен яиц в неделю. И поголовье кур едва не уменьшилось. Так мало они высидели цыплят. Пайки, урезанные в декабре, в феврале урезали снова, и чтобы не расходовать керосин, запретили жечь в стойлах фонари. Но свиньи жили припеваючи и даже тучнели. Однажды днем, на исходе февраля, над двором поплыл теплый, густой, аппетитный запах. Такого запаха животные в жизни не нюхивали. Он шел из заброшенной еще при Джонсе пивоварни за кухней. «Ячмень варится», — догадался кто-то. Животные жадно втягивали воздух и гадали, не попочуют ли их на ужин теплой дробиной. Но никакой дробины им не дали, и в следующее воскресенье было объявлено, что отныне весь ячмень пойдет исключительно свиньям. Загончик за садом уже засеяли ячменем. Вскоре просочились известия, что свиньи теперь получают по 0,5 литра пива в день, а сам Наполеон по 2 литра, и подают ему пиво в супнице из парадного сервиза. Но хотя трудностей хватало, они отчасти искупались тем, что в жизни животных появилась несвойственная ей доселе возвышенность. Никогда они столько не пели, не слушали речей, не ходили на демонстрации. Наполеон приказал раз в неделю устраивать стихийную, как он ее называл, демонстрацию, отмечать исторические вехи на пути скотного двора. В назначенное время животные бросали работу и походным строем, печатая шаг, обходили ферму. Возглавляли шествие свиньи, за ними шли лошади, коровы, овцы, замыкали шествие куры и утки. Собаки располагались по флангам, а впереди выступал Наполеонов черный петух. Боец и Кашка на пару несли зеленое знамя с изображением рога и копыта и девизом «Да здравствует товарищ Наполеон!». Завершалось шествие чтением посвященных Наполеону стихов и речью стукача, в которой тот подробно докладывал, как увеличилось за последнее время производство кормов, а в торжественных случаях давался залп из пушки. Особенно полюбили стихийные демонстрации овцы. И если кто жаловался, а такое порой случалось, когда свиней и псов не было поблизости, что на демонстрациях они только попусту тратят время и мерзнут, овцы тут же заводили свое 4 ноги хорошо, 2 плохо, причем блеяли так громко, что заглушали всякий ропот. Но, в общем-то, животные радовались торжествам. Они напоминали им, что как бы там ни было, а над ними нет хозяев, и работают они на себя, а это их утешало. Словом, песни, шествия, бесконечные списки цифр, зачитываемые стукачом, грохот залпов, кукареканье петушка, полощущийся на ветру флаг помогали им забыть хотя бы ненадолго, что в животах у них пусто. В апреле скотный двор был провозглашен республикой, а раз так, полагалось выбрать президента. Кандидат на пост президента был всего один — Наполеон, и его избрали единогласно. В этот же день поступило сообщение, что обнаружились новые документы, в которых содержатся еще неизвестные факты о сотрудничестве обвала с Джонсом. Обвал, оказывается, не только хотел обречь их на поражение в бою под коровником при помощи хитроумного маневра, как считалось раньше, но открыто сражался на стороне Джонса. На самом деле возглавил людей никто иной, как обвал. Это он бросился в бой с криком «Да здравствует человечество!», а раны на его спине среди животных оставались и такие, хоть их и было немного, кто еще помнил, что видел эти раны собственными глазами, ничто иное, как следы зубов Наполеона. В разгар лета на ферму после долгого отсутствия неожиданно возвратился ворон Моисей. Он ничуть не изменился, по-прежнему бездельничал и рассказывал те же байки о крае, где текут молочные реки с кисельными берегами. Он вспархивал на пень, хлопал черными крыльями и говорил часами, было бы кому слушать. «Вон там, товарищи!» — вещал он, уставив в небо длинный клюв. «Вон там, за той черной тучей, текут молочные реки с кисельными берегами. Там тот счастливый край, где нас, бедных животных, ждет вечное отдохновение от трудов». Более того, он даже утверждал, будто как-то раз взлетел повыше и сам побывал в том краю, видел вечно зеленые клеверища и изгороди, на которых растут льняной жмых и кусковой сахар. Многие животные верили ему. Живут они впроголодь, рассуждали они, работают от зари до темна, а раз так, должен же где-то существовать лучший мир. Это было бы только справедливо. А вот чего они никак не понимали, это отношение свиней к Моисею. Те отмахивались от его рассказов о молочных реках с кисельными берегами, называли их небылицами, но хотя Моисей бездельничал, со скотного двора его не гнали и положили ему в день по стакашку пива. Копыто у бойца, наконец, поджило, и он стал работать еще упорнее. Да и все животные работали как каторжные. Мало того, что им приходилось вести хозяйство и восстанавливать ветряную мельницу. Вдобавок к этому надо было строить и школу для поросят, которую заложили в марте. Порой работать подолгу на пустой желудок было невмоготу, но боец не делал себе поблажек. Если послушать его, да посмотреть, как он ворочает, никто не сказал бы, что силы у него уже не те. А вот с виду он сдал. Шкура у него не так лоснилась, крутые бока, похоже, спали. Все говорили, вот выйдет трава, и боец еще поправится. Но весна пришла, а боец как был, так и остался тощим. Порой, когда он с громадным напряжением тащил камень из карьера вверх по откосу, казалось, одна сила воли держит его на ногах, лишь по губам. Голос у него пропал. Можно было прочесть, что он твердит: «Я буду работать еще упорнее». Кашка и Вениамин снова и снова упрашивали его пощадить себя, но боец пропускал их слова мимо ушей. Близился его 12-й день рождения. Его заботило одно — запасти бы побольше камня перед выходом на пенсию. А там будь что будет. Однажды летом, уже поздним вечером, по ферме пронесся слух, что с бойцом случилась беда. Он, как всегда, пошел таскать в одиночку камни на ветряную мельницу. И точно, слух оправдался. Минуту-другую спустя принеслись двое голубей. «Боец упал! Завалился на бок и не может подняться!» — сообщили они. Чуть не все животные кинулись к взгорку. У ветряной мельницы, зажатой оглоблями, вытянув шею, лежал боец. При их виде он даже не поднял головы. Глаза у него остекленели, бока были белые от мыла. Изо рта тонкой струйкой сочилась кровь. Кашка опустилась около него на колени. «Боец!» — позвала она его. «Что с тобой?» «Легкие отказали», — сказал боец пресекающимся голосом. «Но не беда. Я надеюсь, вы закончите мельницу без меня. Камня запасено достаточно. Все равно мне один месяц до пенсии. По правде говоря, я очень ждал пенсии. А вдруг и Вениамина, он ведь тоже успел состариться, отпустит на покой. Вместе нам было бы веселее».
«Нам понадобится помощь, — сказала Кашка. — Пусть кто-нибудь сбегает, расскажет стукачу, какая у нас беда».
Животные со всех ног бросились к хозяйскому дому оповестить стукача. При бойце остались только Кашка и Вениамин. Он лег рядом с бойцом и молча отгонял от него мух длинным хвостом. Спустя четверть часа появился стукач, воплощенное сочувствие и заботливость. Он сказал, что товарищ Наполеон с чувством глубокой скорби узнал о несчастье, постигшем одного из самых верных тружеников скотного двора. Сейчас он договаривается отправить бойца на лечение в Уиллингдонскую больницу. Животными овладело смутное беспокойство. До сих пор никто из них, кроме Молли и Обвала, не покидал скотного двора. Им не хотелось, чтобы их больной товарищ попал в руки к людям. Тем не менее, стукач в два счета убедил их, что лучше лечиться у ветеринарного врача в Уиллингдоне, чем домашними средствами на ферме. И полчаса спустя, когда бойцу полегчало, его с большим трудом подняли на ноги, и он доковылял до своего денника, куда Кашка и Вениамин загодя натащили побольше соломы.